Читаем их книги Откровения, продолжая наше размышление. Первая глава, 3 стих и первые 7 стихов из 2 главы. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Братья и сестры, сегодняшнее богослужебное собрание дало нам многообразную пищу, чтобы нам на протяжении оставшегося времени жизни, как членов Церкви Христовой, размышлять. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, но мы на пути. И книга Откровения по-особому, мне думается, побуждает наше сердце к размышлениям и вот к этой истине счастья читать, слушать и исполнять. Вопрос слушания и чтения прост, а вот вопрос исполнения достаточно очень сложен. Сложен не потому, что он сложный, а потому, что мы не всегда хотим согласиться с волей Божией. И послание к этим 7 малоазиатским церквам, они прежде всего носят исторический характер прошлого и исторический характер настоящего и будущего, доколе церковь на земле. Послание этим 7 церквам характеризует 7 опасностей для Церкви Христовой, пока она на земле, и 7 побед, характеризующий вот тот внутренний духовный стимул или показывающий Духом Святым, чтобы Церковь могла видеть и, видя истину Божию, исполнять ее или слыша истину Божию. Вторая и третья главы книги Откровения мы находим необыкновенные письма, направленные не апостолами, но направленные самим Иисусом Христом. И удивительно, кто-то сказал, что по большому счету они лежат неоткрытыми. И так, это подлинно так, они лежат неоткрытыми до конца для нашего внутреннего человека. Не потому, что они не хотят открыться нам, а потому, что где-то мы боимся. Боимся открыть эту подлинную духовное состояние, может быть, свое собственное или в целом по местной церкви. Мы хорошо знакомы со всеми посланиями апостолов, но не так знакомы с посланиями самого Господа Иисуса Христа. Обратим еще раз внимание на первый стих книги Откровения, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Какая последовательность? Сам Господь сказал, что написать, что сказать, куда послать, с какой целью. Один из исследователей книги Откровения говорит, что члены церкви хорошо знакомы со многими посланиями, но ничего не знают о существовании 7 посланий самого Господа. Многие стремятся... И, наверное, мы тоже с этим не можем не согласиться, Мы как-то внутренне стремимся пропустить эти послания, чтобы поскорее увидеть те части книги Откровения, которые насыщены какими-то особыми событиями. Мы предпочитаем более услышать о великих катаклизмах последних дней, чем узнать о проблемах нашего нынешнего состояния, не терпящих отлагательства. Я вчера беседовал с одним евреем, не знающим Бога. И так он говорит: я такой формальный, ну, праздники соблюдаю, и в этом вижу смысл как бы своего бытия как еврей, и не более того. И когда мы с ним стали рассуждать на основании книг Ветхого Завета и подошли к книгам Нового Завета, немного коснулись книги Откровения, он говорит: слушайте, удивительно, никогда я не слышал подобного. Почему? Почему? И когда мы с ним говорили о признаках пришествия Мессии, он сказал удивительную фразу: как бы хотелось, чтобы вот этот мир, который он принести должен, скорее приходил. Мы не понимаем, почему сегодня так к нам относятся палестинцы, что им плохого сделали, почему такое противостояние. Нет понимания, здравости во всем происходящем, сказал он. И вот в этих посланиях мы видим, что Господь создал церковь. Еще раз получаем это утверждение. Она его инструмент, с помощью которого он оказывает влияние на ход человеческой истории, братья и сестры. Нам думается, что мы не вносим никакой лепты. Нет. Мы вносим ту лепту, которую даже и не придаем значения порой. И можем не замечать, в этом нет ничего предосудительного, но Бог создал свою церковь через Иисуса Христа. И он сказал: врата ада ее не одолеют. Она оказывает на ход истории человечества определенное, можно даже так сказать, полное влияние, потому что когда церковь будет восхищена, только тогда Антихрист сможет проявить себя во всей полноте, Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам второй главе. Иисус называет церковь светом мира. Он называет нас солью земли. Все человеческие учения, идеи, доктрины, философии, на которых мир строит свою нравственную, общественную, государственную жизнь, приходят и уходят, а церковь остается и будет, пока только Господь не возьмет ее. Она будет. И сегодня человечество живет период искания новых форм общественной жизни, глобализация. Она втянула в себя не положительное только, а больше отрицательного, о чем мы еще будем говорить впоследствии. Церковь, основанная Богом на вечном основании, и, как мы уже сказали, она является камнем, строителем которого является сам наш Господь Иисус Христос. Он глава ее. И она основана на принципах истины, любви, чистоты. И как бы ни пытался сатана атаковать ее, как бы ни пытался развратить ее, Господь сказал: я создал ее, и врата ада не одолеют ее. Были периоды исторические, когда казалось, все христианства нет. Известный советский руководитель в свое время сказал: в таком-то году не будет ни одного верующего, кажется, он назвал, упомянул и баптистов. А его нет. А церковь продолжает свою жизнь, свой поступ на этой земле. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Многие сегодня, не понимая всего того, что происходит, и не могут дать правильного объяснения, говорят: вот внутреннее ощущение, что что-то грядет. А нам дано с вами знать тайны Царства Божия. Нам дано знать, мы знаем это. И как уже мы слышали от братьев, сегодня мы призваны говорить эту истину Божию, доколе церковь на земле. И вот этот третий стих, который мы прочитали, он говорит о главном, что мы должны себя готовить ко встрече с Господом. Мы говорили о том, что нам легче говорить: «Господи, готовь нас ко встрече с Тобою», как бы, знаете, снимая с себя некую духовную ответственность и перелагая ее на Господа. Но мы, написано, соработники на ниве Божией. Мы царственное священство, мы цари, мы священники, 1 глава 6 стих книги Откровения. Какова наша роль, задача, каково наше участие, в чем оно должно быть? И Слово Божие открывает нам это. И это очень важно для члена церкви знать. И мы читаем в Писании, в книге послания апостола Павла, простите, к евреям, в 9 главе сказано: «Как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Мы ждем его. Евреи ждут его. И сегодня ждут, как никогда. И мы ждем его. Только мы ждем восхищения. Они ждут воспасения свое. Но он придет не для очищения греха, как такового. Потому что будет раскаяние народу Божия, 10 глава к пророку Захарии, будет. Но церковь внутренняя сегодня где-то уже начинает разделяться, возможно, уже разделилась на неразумных и мудрых дев. Все вышли навстречу жениху. И нам, как членам церкви, важно знать об этом и говорить. И если мы повторяемся, то наше повторение не будет нам в ущерб. Не так давно была дискуссия между христианскими служителями, пасторами и между раввинами, иудеями. И в этой дискуссии говорили о различии, об одном Боге, но о различии поклонения, о формах и о том подходе, который сегодня существует. И вот после этой беседы один из раввинов подошел к нашему брату и говорит: «Ты знаешь, я вот так вот из беседы делаю вывод, что когда придет Мессия, мы как евреи ему скажем: добро пожаловать. А вы, христиане, скажете: с возвращением». А наш брат спрашивает: «А как ты думаешь, что скажет Мессия?» Раввин подумал и сказал: «Он скажет: без комментариев». Мы можем комментировать, мы комментируем, мы по-своему можем интерпретировать иногда те или другие места Священного Писания, но у него есть то, чему он измениться не может. Мы можем изменяться, мы можем быть неверными, но он своего слова не изменит. И когда говорят, что есть разница между Ветхим и Новым Заветом, есть. Но в истине Писания Ветхого и Нового Завета нет изменений. Вчера, сегодня и вовеки тот же наш Господь. Итак, мы читаем, что от этой церкви или об этой церкви дана характеристика о том, что хорошо, и увещевание о том, что плохо. Господь находит в Ефесской церкви три проявления достойной хвалы. Это преданность, трудолюбие. У них здоровые и правильные доктрины. Их вера была хорошо определена, надежно защищена. И мы читаем второй стих: «Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Господь хвалит эту церковь за ее духовную выносливость. «Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Но есть одно «но», обрати внимание. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Слушайте, если бы вот этот стих отсутствовал, как бы было все прекрасно. Как бы мы сегодня ликовали, но мы часто говорим: употребляем это такое емкое выражение, но имея против тебя, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Но! И в этом была, есть и будет проблема, некая духовная серьезная проблема. Ты оставил первую любовь твою. Это говорит о том, что церковь потеряла свою способность источать свет истины. Сегодня, как никогда, христианство обладает невероятными возможностями. Пожалуйста, двери церкви открыты по всему миру, кроме исламского мира, где радикальный исламизм. Пожалуйста, вы зайдете в любую церковь в нашей стране. Евангелие одно, Евангелие другое. Издательство одно, издательство другое. Сколько побочной литературы и какой только нет. Но почему-то меньше крещений. Почему-то в последнее время нет покаяний. Я не знаю, как вы, но мы с братьями иногда говорим, где-то и даже пытаемся как-то подойти. В чем причина? Почему нет покаяний? Да, мы скажем, Господь прилагает спасаемых к церкви, но что-то происходит. Что, Господи? В чем причина? Неважно, насколько мы трудолюбивы, стойки, правильно ли будем относиться вот к догматическим даже вопросам. Но если мы потеряем первую любовь, мы не сможем влиять на окружающий мир. Мы не сможем быть этим светом. Христос сказал, что соль – хорошая вещь, но если она потеряет свою силу, что с ней делают? Ее выбрасывают вон. Она уже не нужна. И как мы с вами говорили, нет этих исторических церквей, нет этих малоазиатских церквей, кроме одной в городе Измире современной Турции. И мы должны задаться вопросом, каждый в отдельности для себя, а что же это такое первая любовь? И каждый из нас, наверное, сказал бы что-то свое, но относительно духовной составляющей мы, наверное, согласимся с тем, что первая любовь – это то, когда мы испытывали к Иисусу какое-то особое чувствование, не душевное, а духовное. Когда хотелось кричать и обнимать весь мир и говорить: «Люди, как я счастлив, что я знаю Господа Иисуса!» Это замечательное духовное состояние тогда, когда мы узнали, что Он любит нас – и что Он освободил нас от грехов наших, от бремени этих грехов. И тогда наши глаза были устремлены только на Него, с благодарностью. Мы никого не хотели видеть, кроме Него. Мы хотели жить только для Него. Мы ликовали, мы кричали: «Я прощен, Иисус мой Спаситель, Он умер за меня». Слушайте, мы иногда говорили: «Кто я такой? Бог любит меня!» Но как же так получается? Почему происходит порой потеря этой первой любви? Один известный человек, поэт, лежал при смерти, и ему оставалось жить несколько дней, и при нем находился врач. И врач как бы искал некие такие пути, вот как-то ободрить этого больного. Он не знал Господа. И вот врач говорит ему: «Я наблюдаю за вами, пульс у вас лучше, да вроде бы и давление нормализуется. Смотрите, у вас и здоровый цвет лица. Вы, все говорит о том, что у вас здоровье поправится, и вы вновь встанете и будете трудиться. На все его высказывания больной прохрипел весьма слабым голосом в ответ и сказал: «Вот он я. Я лежу, умираю от сотни хороших симптомов. Я лежу и умираю от сотни хороших симптомов», – сказал он. Так может случиться и с нами, братья и сестры. На все наши хорошие симптомы возможно, я уже умираю. Причин может быть много, но хотелось бы отметить три из них, которые, на мой взгляд, выражают некую яркую такую действительность. И прежде всего, потеря первой любви происходит тогда, когда мы теряем, или мы теряем, или не выражаем, можно так сказать, ясно радости нашей христианской жизни. И это духовное состояние, оно внешне незаметно. Нет, мы ходим в Дом Божий, мы поем псалмы, мы слушаем проповеди, мы можем участвовать в служении, но духовная жизнь становится скучной, она становится однообразной. Вы слушаете Слово Божие, проповедь, свидетельство, но у вас ощущение, что вы это уже слышали. Правда ли бывает так? Бывает иногда у некоторых. Для вас богослужение становится однообразным. Однажды подошел один член церкви и сказал, что я перехожу в другую церковь, там лучше. Я спросил, а в чем же это лучше? Вы понимаете, там поют вот более радостнее, более так эмоционально. Братья и сестры, будем осторожны. И это опасный знак. Не пропустите его. Следующее. Теряется способность любить других. Когда мы забываем об этом чуде любви Иисуса Христа ко мне, наша любовь начинает ослабевать. И в этом случае мы можем критически относиться к другим. Мы можем начинать отдавать предпочтение одним, не замечая других. Третье. Мы начинаем неправильно относиться к самим себе. Мы или впадаем в депрессию, о чем уже мы слышали, предыдущий брат нам говорил, или мы начинаем хвалить себя, или мы начинаем себя где-то вот видеть некими такими особыми, и наши желания, нужды становятся все более важными именно для меня, для нас. Вместо того, чтобы заботиться о том, как угодить Богу, мы думаем только о том, как сделать приятное себе, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было уютно прийти в Дом Божий, сесть, и чтобы меня никто не тревожил. И не дай Бог, употреблю такое выражение, кто-то сядет на мое место. Когда значительное число людей в церкви, то, наверное, хотя бы несколько, будут носителями таких симптомов, результаты станут следующими. Разделение и даже раскол. Апостол Павел пишет послание Галатам, открывая вот эту истину, или как бы ее, знаете, вот преподнося нам, он говорит: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Вот она причина. И сколько сегодня разделений? К Кстати, даже вот сегодня, удивительно, никто из нас, служителей, и вы знаете, вот в этом есть некий такой знак. Ведь последнее воскресенье октября месяца – День Единства. А мы не говорим об этом. Признаться, я сам не могу объяснить, почему. Что произошло? Что происходит? Что когда-то в нашем братстве это был день, праздник единства. В начале собрания хор спел вот в этой направленности, в этих размышлениях. Что-то же происходит. И вот эти вот черты, признаки церкви, которая постепенно теряет свою первую любовь. Слушайте, как трудно признаться в этом собственному сердцу. Очень трудно. Очень трудно. И Христос предлагает три шага на пути к исцелению. И первое, Он говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То есть давайте скажем: вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, откуда, как себя ты видел пред Господом, когда уверовал. Вспомни, как ты переживал восторг, радость, близость Господа. Вспомни, как ты ревностно молился. Вспомни, как ты с радостью читал Слово Божие, иногда даже на коленях, и не хотел вставать. Заучивал места Священного Писания наизусть, целые книги. Вспомни. Вспомни, как ты представлял себе, не мог, вернее, представить, как это можно не ходить на богослужебные собрания. Позапрошлое воскресенье вечером пел корейский хор. Хор пресвитеров нам представили его. И вы знаете, оказалось, что эти пресвитеры – все старейшины церквей Южной Кореи, Сеула и вокруг Сеула. Бог позволил быть там дважды, и можно было понять причину вот этой ревности, увидеть эту ревность. И вы знаете, все эти пресвитеры, оказываются, люди – бизнесмены. Все до одного – и вот там солировал один уже пожилой брат, и его представили как главным архитектором огромного порта в Сеуле. Вернее, не в Сеуле, а прибрежный, это Сеул находится в середине страны, это очень маленькая страна, очень маленькая. Я подошел к одному из наших братьев, бизнесменов, и говорю: слушайте, вы слышите, что говорят? Бизнесмены, когда они нашли время? Мы уже много лет, давайте признаюсь, я предлагаю нашим братьям, имеющим бизнес, приходить раз в неделю на молитву в 7 часов. Не можем собраться, некогда. А эти люди приехали за 9 тысяч километров, оставили свой бизнес, находят время раз в неделю собираться для спевки, разучивать. И вдруг позавчера звонок. Один из миссионерских миссионеров, который в России больше 20 лет, говорит: слушайте, у меня идея из вас, русских пасторов, создать такой хор. Ну, благо, что у кого-то из нас есть слух. Братья, бизнесмены нашей церкви, подумайте. Может, у вас нет слуха? Но время для молитвы раз в неделю давайте найдем. Сегодня многие из вас спрашивают, как вести бизнес. А я не знаю, я не бизнесмен, я пресвитер церкви. Я могу с вами помолиться, почитать слово, испытать волю Божию, испытать духов, могу помочь, поучаствовать могу. А бизнес строить — это мне не дано, это вам дано. Но молиться мы все можем. Подумайте, братья. И когда у вас появится идея и желание собраться, говорите, мы соберемся. Раз в неделю эти братья собираются на спевку. Некоторые из них приезжают за 70 километров, живут от Сеула. Слышите? за 70 километров. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Измени образ мысли, измени свое отношение к тому, что заняло в твоей жизни место Иисуса. Измени это отношение, и тогда нами будет двигать уже не наше горделивое желание прославлять себя, а новое, приносящее радость желание угодить не себе, но только Господу. Всякое дело, которое вы делаете, писал Павел Колосской церкви, делайте, как для Христа. Откажитесь от своего критического настроя, от желания во всем полагаться на знания. Сегодня знание начинает вновь в церкви преизобиловать. Но Бог сказал, что его отношения с нами идут через жертву Христа по вере. Да, Бог открывает сердце и ум к разумению Писания, если мы стремимся к этому. Поэтому мы должны отказаться от своего критического настроя и от желания во всем полагаться на себя. Пусть радость от сознания того, что вы спасены и мы спасены, и наше восхищение Божьей любовью наполняет сердце каждого из нас. И тогда Дух Святой говорит, и твори прежние дела. Когда? Когда ты покаешься. И тогда свидетельство твое, оно будет ярким для окружающего мира. И тогда первая любовь начнет возвращаться к тебе. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. В начале перестройки мы как-то с братьями собирались вот в нашем доме молитвы, служителями Москвы, и входящими в братство, и не входящими, и были представители Совета Церквей, мы знаем раскол 61-го года. И вы знаете, мы принесли молитву покаяния за наших братьев, которые, или за братство, давайте скажем так, не будем говорить братьев, братство, когда были допущены эти ошибки. Нас сегодня евреи иногда упрекают и говорят, вы виновны в Холокосте. Посмотрите на свою историю, вы всегда гнали нас, вы заставляли нас насильно креститься и многое другое. Но знаете, сегодня евреи, находящиеся в нашем доме молитвы, была молитва покаяния, была молитва исповедания служителей многих церквей города Москвы, и мы просили у Бога прощения, что церковь в истории сделала много беды народу Божию. Павел пишет к Ефесской и к Ефесянам, разрушил стену, стоящую между нами. Христос разрушил между христианами и из язычников, и евреями, как таковыми, знающими Бога. Поэтому покаяние, оно, это не только процесс, это не только слова, это внутреннее состояние осознания, и действие молитвы, а потом уже практическая часть, и твори прежние дела. И удивительно, здесь сказано, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Вы знаете, размышляя, вот не находишь вот такой... такого понимания, вот при всем том, знаете, неком укоре, да, вдруг такое слово, впрочем, Марья Ивановна, вот в том, что ты делала, да, не так, впрочем, вот у тебя вот это хорошо. Обратим на это внимание, братья и сестры. Мы больше, бывает так по нашей природе, сконцентрируем внимание на отрицательном. Бог останавливается на отрицательном. Но обязательно отметить ту положительную сторону, на которую можно опереться и подняться ввысь. Но то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Исследователи говорят, что николаит – это была секта в христианстве, которая полагала, что можно быть христианином и в то же время иметь безграничную, безнравственную свободу. Слушайте, как Дух Святой отмечает прошлое, и как он говорит сегодня. Да, сегодня появились секты в самой церкви, говорящие о том, что можно вести двойную жизнь. Можно грешить, благодать Божия покроет. Можно вести двойную жизнь, и уже появились церкви, простите, назвать даже стыдно такую церковь церковью, где совершают молитвы над однополыми браками. Это мерзость пред Богом. Это кощунство, это, мы бы сказали русским языком, святотатство, то есть опорочение той святости, что Бог потерпит. Нет. Павел пишет Тимофею, если мы неверны, то он остается верным, потому что слову своему изменить не может. Не может. Поэтому сегодня в Европе дома молитвы, пожалуйста, ночная дискотека, пожалуйста, книжный магазин, пожалуйста, зайдите, вы увидите иконостасы, вы увидите прекрасные библейские изображения на стенах, но жизни нет. Потеряна первая любовь. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. О нашей церкви говорят, что это строгая церковь. Строгая не потому, что здесь применяют розги, нет. А строгость наша в том, жить в принципах Евангелия и не уступать, и не давать врагу душ человеческих мест, не давать греху места. Господь говорит, вернись своей первой любви, но сохрани ненависть к таким делам, которые я ненавижу. Если у нас состояние ненависти к греху, братья и сестры, тогда мы на правильном пути к возвращению той первой любви. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Опасности мы перечислили. Положительные стороны или надежду мы слышим, но вопрос в другом. Физическое ухо слышит, а слышит ли духовное ухо? И если наше ухо, чтобы слышать Бог, говорит нам, способно воспринимать истину Божию, то тогда мы стоим на пути возвращения, если потеряли эту первую любовь. Тогда мы выстоим, останемся верны той восторженной любви, которую мы впервые пережили, когда отдали наше сердце Господу Иисусу Христу, и тогда Бог даст нам право вкушать от древа жизни. И удивительно, обрати внимание, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вспомним этот момент в жизни наших прародителей Адама и Евы, когда Искуситель сказал, если вот вы вкусите из дерева, познания добра и зла, будете как боги. И Богу нужно было убрать древо жизни, закрыть доступ к нему. И мы знаем, что Херувим с огненным мечом стоял у рая, у ворот рая. Но Христос вернул право подойти к этому дереву жизни. И мы читаем в первой главе слова, сказанные к этой истине. «И живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, имея ключи ада и смерти». И если он имеет ключи ада и смерти, то он имеет и ключи к этому дереву жизни. И кто не был записан в книге жизни, 20 глава книги Откровения, там сказано, тот был брошен в озеро огненное. Кто не был записан. Брат мой, сестра моя, я и ты, записан в этой ли книге? Есть ли у тебя такое дерзновение подойти к этому древу жизни и вкусить от него плодов? Есть. Но слышим ли мы этот призыв Божий? И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающим, только побеждающим.